Мы одиноки во вселенной. Мало вопросов так глубоко волновали человеческое воображение, как этот «Мы одиноки во вселенной». С того самого первого момента, когда мы посмотрели на ночное небо, его чистая необъятность требовала ответа. Вселенная, в которой мы живем, огромна за пределами понимания, сотни миллиардов галактик, каждая с миллиардами звезд, каждая из которых потенциально окружена планетами. Логика кажется почти оскорбленной предположением, что жизнь, искра сознания и любопытства, возникла лишь однажды во всем этом космическом изобилии. И все же наука, наш самый дисциплинированный метод понимания реальности, относилась к вопросу о внеземной жизни с поразительной осторожностью, даже подозрительностью. В большинстве областей наука следует простой и мощной последовательности, наблюдение гипотеза фальсификация. Мы наблюдаем явление, предлагаем объяснение, а затем тестируем его. Но когда речь заходит о жизни в другом месте космоса, эта последовательность тихо переворачивается. Вместо того, чтобы предполагать, что жизнь вероятна, и искать опровержение этого утверждения, научный мейнстрим часто принимает противоположную позицию — предполагать, что мы одиноки, если только неопровержимые доказательства не докажут обратное. Это переворачивание — не научная необходимость, а культурное наследие. На протяжении большей части человеческой истории наши мировоззрения, философские, религиозные и даже научные, ставили человечество в центр творения. От геоцентрической вселенной древности до теологического настаивания на уникальности человека нас обусловили видеть себя исключительными, даже космически единственными. Хотя современная наука давно сместила Землю с физического центра Вселенной, тонкая форма антропоцентризма все еще таится в наших интеллектуальных рефлексах. Отсутствие прямых доказательств внеземной жизни трактуется не как временный пробел в данных, а как молчаливое подтверждение нашей одиночества. Однако логика, вероятность и сами принципы научного рассуждения указывают в другом направлении. Та же химия, которая породила жизнь на Земле, универсальна. Те же физические законы управляют далекими галактиками. Везде, где условия напоминают раннюю Землю, жидкая вода, стабильные источники энергии, органические молекулы, возникновение жизни не чудо, а ожидаемое. Во Вселенной такой масштаба и разнообразие шансы подавляюще благоприятствуют существованию жизни в другом месте. Возможно, микробный, возможно, разумный, возможно, невообразимо чуждый. Настоящее напряжение, таким образом, не между наукой и спекуляцией, а между логикой и наследием. Наука в своей чистейшей форме должна быть открыта возможности, руководствуясь доказательствами, но не скована историческим сентиментализмом или культурным комфортом. Вопрос о внеземной жизни бросает вызов не только нашей технологии, но и нашей философии исследования как таковой. Он заставляет нас столкнуться с тем, насколько глубоко наша человеческая история все еще формирует то, во что мы позволяем себе верить. В дальнейшем мы рассмотрим этот вопрос через научные, философские и культурные измерения, от физики обитаемых миров до психологии страха, от чисел, обещающих компанию, до тишины, которая все еще окружает нас. Зона Голдилокс — больше, чем расстояние. Когда астрономы говорят о пригодности планеты для жизни, первым часто упоминаемым термином является зона Голдилокс, узкая полоса вокруг звезды, где условия как раз подходящие для существования жидкой воды на поверхности планеты. Слишком близко к звезде, и вода испаряется, слишком далеко, и замерзает. В количественных терминах это соответствует примерно 1000 ватт на квадратный метр звездного излучения, количеству, которое Земля получает от Солнца. Но это простая картина, хотя и элегантная, глубоко неполна. Зона Голдилокс, не одна линия, проведенная вокруг звезды, это динамическое, многомерное равновесие. Пригодность для жизни зависит не только от того, где находится планета, но и от того, что она из себя представляет, ее массы, атмосферы, внутреннего тепла и геохимической истории. Планета может вращаться на идеальном расстоянии и все равно быть совершенно непригодной для жизни. Возьмем, к примеру, Венеру, нашу так называемую сестринскую планету. Она лежит внутри классической обитаемой зоны Солнца. Ее расстояние от нашей звезды не сильно отличается от земного, и в начале 20 века некоторые даже представляли, что под ее вечными облаками могут скрываться пышные джунгли. Реальность была совершенно иной. Венера слишком массивна и обладает густой атмосферой, богатой углекислым газом. Эта плотная оболочка удерживает солнечное тепло через неконтролируемый парниковый эффект, поднимая поверхностные температуры почти до 470 градусов Цельсия, 880 градусов Фаренгейта. Достаточно жарко, чтобы расплавить свинец. Давление атмосферы, в 90 раз превышающее земное, препятствует охлаждению через конвекцию или излучение. По сути, Венера — планета, которая никогда не смогла избавиться от своего первозданного тепла. Ее размеры и плотность атмосферы обрекли ее на постоянную лихорадку. Венера напоминает нам, что нахождение в зоне мало значит, если физические параметры планеты усиливают, а не регулируют тепло. Пригодность для жизни, следовательно, не один критерий. Это деликатное взаимодействие между звездным вкладом и планетарным откликом. По другую сторону солнечной зоны комфорта лежит Марс, меньший, холоднее и пустынный. С массой всего около 1/10 земной, Марс лишен гравитации, чтобы удерживать плотную атмосферу. За миллиарды лет солнечные ветры сорвали большую часть его газовой оболочки, оставив тонкую завесу углекислого газа. С минимальной атмосферной изоляцией поверхностное тепло свободно уходит в космос, и планета в основном замерзла. Иронично, что Марс остыл быстрее, чем Земля, из-за своего меньшего размера. В юности это быстрое остывание означало, что он мог войти в обитаемую фазу до Земли. Геологические и химические доказательства подтверждают эту идею. Древние речные русла, дельты и минеральные образования рассказывают историю когда-то текущей воды. Открытие оксидов железа, ржавчины, по сути, дает нам косвенные, но соблазнительные намеки на цикл кислорода и, возможно, даже биологическую активность. Коротко говоря, Марс мог быть первым миром в нашей Солнечной системе, который приютил жизнь, пусть и ненадолго. Между адом Венеры и глубокой заморозкой Марса лежит Земля, невероятная середина, где температура, масса и атмосфера выравниваются в почти идеальном равновесии. Это равновесие хрупко, измените размер Земли, расстояние ее орбиты или состав воздуха даже на умеренной степени, и условия для жизни, какой мы ее знаем, исчезнут. Это осознание перестроило наш поиск жизни за пределами Солнечной системы. Астрономы теперь ищут аналоги Земли, планеты не только на правильном расстоянии от своих звезд, но и с правильной массой, атмосферной химией и внутренней динамикой. Идеальная планета должна остывать с правильной скоростью, перерабатывать свои газы через вулканизм и тектонику плит и поддерживать стабильный климат достаточно долго, чтобы жизнь могла возникнуть. Иными словами, пригодность для жизни — нефиксированное свойство орбиты планеты — это эволюционирующее состояние, продукт космического баланса и геологического времени. Урок нашей собственной Солнечной системы смиренный. Из трех землеподобных планет, начавших с примерно похожих ингредиентов и орбит, Венера, Земля и Марс, только одна остается пригодной для жизни сегодня. Другие, несмотря на соответствие учебному определению нахождения в зоне Голдилокс, стали жертвами своих собственных физических параметров. Если жизнь существует где-то еще во Вселенной, она должна населять миры, где бесчисленные такие факторы выровнялись, миры, подобные Земле, нашедшие и сохранившие то мимолетное равновесие между слишком много и слишком мало, слишком жарко и слишком холодно, слишком маленькая и слишком велика. Зона Голдилокс, таким образом, не просто место в пространстве, это состояние гармонии между звездой и планетой, между энергией и материей, и, возможно, между случайностью и неизбежностью. Объем Вселенной. Наша галактика, Млечный Путь, содержит от 200 до 400 миллиардов звезд, и почти все они имеют планеты. Даже если только 1% этих звезд обладает землеподобным миром, это все равно дает миллиарды потенциальных пристанищ для жизни в нашей галактике одной. За ее пределами лежит 2 триллиона галактик в наблюдаемой Вселенной. Числа превосходят понимание, и с ними вероятность того, что Земля уникальна, становится ничтожной. Принцип Коперника говорит нам, что мы не центральны, статистически мы не исключительны. Однако мы не нашли окончательных доказательств жизни в другом месте. Объем, который делает жизнь вероятной, также делает ее неуловимой. Даже для нашего ближайшего соседа, Проксимы Центавра, в 4 световых годах, землеподобная планета казалась бы в миллиарды раз тусклее своей звезды, светлячок, кружащий вокруг прожектора. В этой необъятности тишина неудивительна. Она ожидаема. Слушай звезды. Если жизнь в другом месте вероятна, то разумная жизнь, способная к коммуникации, должна была оставить следы. Эта надежда вдохновила поиски внеземного разума, сети, сканирование небес в поисках радиосигналов, которые природа никогда не производила бы. В 20 веке Земля сама была радиомаяком. Телевидение, радары и радиопередатчики излучали мегаваттные сигналы в космос, легко обнаруживаемые на расстоянии световых лет. Ранние ученые сети предполагали, что другие цивилизации могут делать то же самое. Отсюда поиск узкополосных сигналов около линии водорода на 1420 МГц. Но наша планета становится тише. Волоконная оптика, спутники и цифровые сети заменили высокоэнергетные трансляции. То, что когда-то было ярким планетарным криком, теперь шепот. Радиофаза нашей цивилизации может продлиться едва ли век, миг в космическом времени. Если другие развиваются подобно, их окна обнаружения могут никогда не пересекаться с нашими. Мы можем быть окружены голосами, но говорящими не в то время, не тем способом, на каналах, которые мы больше не делим. Считай голоса во тьме. В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк предложил рамку для оценки того, сколько цивилизаций может существовать в нашей галактике, способных к коммуникации. N равно R подчеркивание, F подчеркивание P, N подчеркивание E, F подчеркивание L, F подчеркивание I, F подчеркивание C, L. Каждый член сужает поле, от скорости звездообразования, R, до доли с планетами, FP, до тех в обитаемых зонах, не, до планет, где возникает жизнь, FL, эволюционирует интеллект, FI. Появляется технология, F подчеркивание C, и, наконец, сколько времени такие цивилизации остаются обнаруживаемыми, L. Ранний оптимизм Дрейка предполагал, что цивилизации будут транслировать мощные радиосигналы, возможно, тысячелетиями, но наша собственная громкая фаза уже угасает, и последний член, L, срок обнаружимости, может быть трагически коротким. Если наше окно несколько веков в галактике возрастом в миллиарды лет, нет ничего удивительного, что мы еще не услышали другой голос. Уравнение никогда не предназначалось для окончательного числа. Оно предназначалось напомнить нам, чего мы не знаем, и показать, что даже в неопределенности Вселенная, вероятно, полна других, пытающихся, как и мы, быть услышанными. Крик во тьму. Десятилетиями наша радиопротечка была случайной, непреднамеренным побочным продуктом коммуникации. Но теперь некоторые ученые предложили мете, сообщение внеземному разуму, преднамеренную отправку мощных, структурированных сигналов ближайшим звездам, объявляя, что мы здесь. Сторонники утверждают, что тишина самопобивающая, если все слушают, но никто не говорит, Галактика навсегда останется немой. Критики, однако, предупреждают об опасности. Мы не знаем, кто может слушать. Осторожность, высказанная Стивеном Хокингом, что крик в темный лес приглашает неизвестных хищников, эхом отзывается гораздо более древний страх, что контакт между неравными силами склонен заканчиваться плохо для слабейшего. Дебаты раскрывают глубокую амбивалентность. Мы жаждем знать, что не одиноки, но колеблемся рисковать быть узнанными. Наша технология делает нас способными к космической коммуникации, но наша история делает нас осторожными. Вопрос больше не в том, можем ли мы отправить сообщение, а в том, должны ли. Размышления о власти и страхе. Наша нерешительность в протягивании руки рождается не из суеверий, а из памяти. Когда мы боимся, что контакт с инопланетянами может привести к завоеванию, мы на самом деле вспоминаем свое собственное прошлое. Встречи западной цивилизации с неизвестным, коренные американцы, аборигены Австралии, африканцы под колониальным правлением, и сегодня палестинский народ, раскрывают последовательный паттерн, доминирование, оправданное как просвещение, любопытство, превращенное в контроль. Язык открытий часто скрывал реальность эксплуатации. Таким образом, когда мы представляем инопланетян как завоевателей, мы проецируем самих себя на космос. Другие, которых мы боимся, похожи на тех, кем мы когда-то были. Наш страх — зеркало. Этика контакта, следовательно, начинается на Земле. Прежде чем мы сможем встретить другой разум среди звезд, мы должны научиться встречаться друг с другом с достоинством. Мера нашей готовности к космическому обществу — наша способность к эмпатии, а не наша технология. Возможно, Вселенная остается тихой не потому, что пуста, а потому, что цивилизации, пережившие достаточно долго, чтобы общаться, научились сдержанности, терпению и смирению. Если так, то тишина — акт мудрости. Возвращенное сообщение. После всех вероятностей и страхов мы приходим к более надежному видению, одному, запечатленному в контакте Карла Сагана. Когда структурированный сигнал прибывает от Веги, человечество узнает, что оно не одно. Сообщение содержит инструкции по строительству машины, позволяющие одному путешественнику, доктору Элли Эрроуэй, пройти через все червоточины и встретиться с отправителями. Встреча — не завоевание, а разговор, не предупреждение, а объятие. История Эрроуэй воплощает лучшее в нас — смелость, уравновешенную смирением, разум, ведомый изумлением. Инопланетяне, которых она встречает, не доминируют, они направляют. Они напоминают нам, что выживание в космическом масштабе может зависеть не от силы, а от сотрудничества. Их сообщение просто: мы все боролись. Мы все выдержали. Ты не один. Элли Эрроуэй была вдохновлена доктором Джилл Тартер, настоящим астрономом, сооснователем института сети и посвятившей карьеру прослушиванию голосов среди звезд. Саган лично знал Тартер и основывал интеллект и решимость Эрроуэй на ней. В эпоху, когда женщины в науке сталкивались с огромными барьерами, настойчивость Тартер сама по себе была тихой революцией. Она однажды сказала: «Мы — механизм, через который космос может познать себя». Эта фраза улавливает суть как ее работы, так и видения Сагана, что поиск других — это также способ, которым Вселенная становится самосознающей через нас. История Сагана и жизнь Тартер предлагают альтернативу нашим тревогам. Они предполагают, что знание и эмпатия могут эволюционировать вместе, что цивилизации, способные выжить достаточно долго, чтобы достичь звезд, должны сначала научиться состраданию. Возможно, тишина, которую мы слышим, не пустота, а благодать. Уважительная тишина цивилизаций, ждущих, пока мы не повзрослеем достаточно мудрыми, чтобы присоединиться к разговору. Каждый телескоп, направленный в небо, также зеркало, отражающее внутрь. Слушая других, Мы слушаем лучшее в себе, надежду, что интеллект может сосуществовать с добротой, что жизнь может выйти за пределы выживания к смыслу. Если Вселенная когда-нибудь ответит, это может быть не инструкциями или предупреждениями, а утверждением. Ты — часть чего-то большего. Продолжай слушать. Независимо от того, придет ли сигнал завтра или через тысячу лет, сам поиск уже определяет нас. Он доказывает, что даже в нашей малости мы осмеливаемся надеяться. Потому что вопрос самоодиноки. Никогда на самом деле не был о них. Он всегда был о нас, о том, кто мы есть, и кем мы еще можем стать.